Дорогие братья и сестры, наша программа продолжается, и сегодняшняя передача посвящена дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. В передаче участвует Тамара Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово». Здравствуйте, Тамара Никитична.
Здравствуйте, Валентина Федоровна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Наталья Иванова, заслуженная артистка России. Здравствуйте, Наталья.
Добрый день.
А также Александр Кичигин, мастер художественного слова, и Павел Зверев, лауреат всесоюзного конкурса имени Глинки, лауреат конкурса «Вердевские голоса». Итак, начнем с Тамары Никитишны. Она у нас руководит театром слова, ей первое слово.
Первая часть наша. Валентина Федоровна, сегодня день рождения Александра Сергеевича. И в день рождения, конечно, прежде всего хочется вспомнить шедевры Пушкина. Да, вот вы рассматриваете памятник Пушкину. Я хочу прочесть небольшой кусочек из воспоминаний Анны Петровны Керн об Александре Сергеевиче Пушкине. Однажды Пушкин пришел в Тригорское своей большой черной книгой, на полях которой были начерчены ножки, головки, и сказал, что он принес ее для меня. Вскоре мы уселись вокруг него, и он прочитал нам своих цыган. Впервые мы слышали эту чудную поэму, и я никогда не забуду того восторга, который охватил мою душу. Я была в упоении, как от текучих стихов этой чудной поэмы, так и от его чтения, в котором было столько музыкальности, что я истаивала от наслаждения. Он имел голос певучий, мелодический, и голос шуму вод подобный. Через несколько дней тетушка предложила нам всем после ужина прогулку в Михайловское, и мы поехали. Погода была чудесная. Лунная июньская ночь дышала прохладой и ароматом полей. Мы ехали в двух экипажах. Тетушка с сыном в одном, сестра Пушкин и я в другом. Ни прежде, ни после я не видел его столь добродушным и любезным. Он шутил без острот и сарказмов. Хвалил луну, не называл ее глупою, а говорил «Je me l'allume, quand elle éclaire un beau visage». Приехавшие в Михайловское, мы не вошли в дом. Обошли в старый запущенный сад, приют задумчивых дриад, с длинными аллеями старых дерев, корни которых, сплетаясь, велись по дорожкам, что заставляло меня спотыкаться, моего спутника вздрагивать. Тетушка, приехавшая туда вслед за нами, сказала: «Mon cher Pushkin, faites les honneurs de votre jardin, à madame». Он быстро подал мне руку и побежал скоро-скоро, как ученик, неожиданно получивший позволение прогуляться. Подробности разговора я не помню, он вспоминал нашу первую встречу у Олениных. Выражался они увлекательно, восторженно, а в конце разговора сказал: «Vous avez une air si virginale, pas, vous avez sur vous quelque chose, comme une croix. У вас был такой девический вид, не правда ли на вас был надет крест?» На другой день я уезжала в Ригу. Он пришел рано утром и на прощание подарил мне экземпляр второй главы Онегина в неразрезанных листках, между которых я нашла в четверо сложный почтовый лист бумаги со стихами. Я помню чудное мгновение. Передо мной явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. В томлении грусти безнадежной, в тревогах шумной суеты звучал мне долго голос нежный, и снились милые черты. Шли годы, бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, и я забыл твой голос нежный, твои небесные черты. В глуши, во мраке заточенья тянулись тихо дни мои, без божества, без вдохновения, без слез, без жизни, без любви. Душа настала пробужденье, и вот опять явилась ты, как мимолетное видение, как гений чистой красоты. И сердце бьется в упоенье, и для него воскресли вновь и божество, и вдохновенье, и жизнь, и слезы, и любовь. Когда я собиралась спрятать в шкатулку поэтический подарок, он долго на меня смотрел, потом неожиданно выхватил и не хотел возвращать. На силу выпросила я их опять. Что у него промелькнуло тогда в голове, не знаю. Стихи эти я сообщила барону Дельвигу, который поместил их в своих северных цветах. Михаил Иванович Глинка сделал на них прекрасную музыку и оставил их у себя. Гений Пушкина, друзья мои, он достоин семейного памятника, то есть памятника, о котором мы говорим уже более 10 лет, где на скамеечке сидят Александр Сергеевич, Наталья Николаевна и четверо милейших ребятишек. Я попросила бы сейчас Наталью прочесть ее стихотворение «Первый в мире памятник».
Первый в мире памятник необычный. Пусть утешает горести, коль нахлынет грусть. На литой скамеечке Пушкина семья. Машенька и Сашенька, Гришенька, Наташенька, дочки, сыновья. Александр Сергеевич, свет родной поэзии, с Натали красавицей и весною грезили, и венчались вознесенье, народились умиленьем их детишки, как цветочки, на головках завиточки. Первый в мире памятник, как семейный маятник, пусть тепло дарит участие, вызывая слезы счастья.
Ну вот, Валентина Федоровна, друзья мои, он достоин теперь еще и семейного внимания, внимания к его семье. Он оставил нам такое потомство, он оставил нам такое будущее. Не только основатель русского языка, основоположник русской литературы классической, русского классического языка, но и через младшую дочь Наталью Пушкин Александр Сергеевич породнил нас с Западной Европой. Ведь дочь Пушкина выходит за наследного принца германского Насауского, а внучка, эта дочь уже, выходит замуж за великого князя Михаила Михайловича, внука Николая I. И они поднимаются до британского престола. Каким образом? Да просто прапраправнучка Александра Сергеевича Наталья. Наталья Гросвенор становится крестной матерью Уильяма, внука Елизаветы II. А сын ее, Хью, 26-летний молодой человек, становится крестным отцом правнука будущего наследника британского престола Джорджа. Следовательно, о каких санкциях можно говорить сегодня, когда мы родственники? И спасибо Александру Сергеевичу. И здесь мы благодарны, и Россия, и мир должен благодарен быть Пушкину за это удивительное родство. Мы говорим об этом в день его рождения. Thank you. И сегодня, в день рождения Александра Сергеевича, мы хотели бы вам, нашим коллективом мастеров слова, предложить сцены из его драмы «Борис Годунов». И я хотела бы предложить сегодня чтение из драмы Пушкина «Борис Годунов» и соединить эти сцены с записной книжкой Александра Сергеевича. Почетный александрийский стих переменил я на пятистопный ямб. Унизился даже до презренной прозы. И думал уже, что публика скажет мне спасибо. Писанное мною в строгом уединении, вдали охлаждающего света, плод постоянного труда, добросовестных изучений, трагедия сия доставила мне все, чем писателю насладиться дозволено. Живое вдохновенное занятие, внутреннее убеждение, что мною употреблены были все усилия изучения Шекспира, Карамзина и старых наших летописей, дала мне мысль облечь в драматические формы одну из самых драматических эпох истории нашей. Труды мои были ревностны и добросовестны. Вот моя трагедия. Стиль трагедии смешанный, он площадной и низкий. Там, где мне приходится вводить людей простых и грубых, меня прельщала мысль о трагедии безлюбовной интриги, но, не говоря уже о том, что любовь весьма подходит страстному характеру моего авантюриста, я заставил Дмитрия влюбиться в Марину. Чтобы лучше оттенить ее необычайный характер, у Карамзина он лишь бегло очерчен. Ну, конечно, это была страстная красавица. У нее была только одна страсть — честолюбие. Но до такой степени сильная, бешеная, что трудно себе представить. Посмотрите, как она, отведав царской власти, опьяненная признаком, всегда готова отдаться каждому, кто только может ей дать хотя бы слабую надежду на более несуществующий трон. Посмотрите, как она переносит и войну, и нищету, и позор. Я уделил ей только одну сцену, но я еще вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня, как страсть. Дмитрий напоминает Генриха IV. Подобно ему он храбр, великодушен, хвастлив. Подобно ему он равнодушен к религии. Оба они из соображений политических отрекаются от своей веры. Оба любят удовольствие и войну. Оба предаются необычайным планам. Оба являются жертвами заговоров. Характер Пимена не есть мое изобретение. В нем собрал я черты, пленившие меня в наших старых летописях. Умилительная кротость, простодушие, нечто младенческое, месть мудрое, усердие, набожность. Да, дышит всех драгоценных памятник времен давно минувших. Шуйский представляет в истории странную смесь смелости, изворотливости и силы характера. Слуга Годунова, он один из первых бояр, переходит на сторону Дмитрия, он первый начинает заговор, и он же, заметьте, берет на себя всю тяжесть риска, кричит, обвиняет, делается буяном. Он близок к тому, чтобы лишиться головы, но Дмитрий милует его, уже на лобном месте высылает, а потом с тем же необдуманным великодушием, который отличал этого милого авантюриста, снова призывает к своему двору и осыпает дарами, почестями. Что же делает Шуйский, чуть было не попавший под топор и на плаху? Он спешит создать новый заговор. Успевает в этом, избирается царем, падает и в крушении своем сохраняет больше достоинства и душевного величия, нежели в продолжении всей своей жизни». Какие великолепные записки Александра Сергеевича Пушкина. И теперь я прошу прочитать Павла Павловича монолог Пимена вот соответственно этим запискам Александра Сергеевича.
Еще одно последнее сказание. И летопись окончена моя. Исполнен долг, завещанный от Бога мне, грешному. Недаром многих лет свидетелем Господь меня поставил и книжному искусству вразумил. Когда-нибудь монах трудолюбивый найдет мой труд усердный, безымянный, засветит он, как я, свою лампаду, и пыль веков от харти отряхнув, правдивые сказания перепишет. Да ведают потомки православных земли родной минувшую судьбу. Своих царей великих поминают за их труды, за славу, за добро, а за грехи, за темные деяния Спасителя смиренно умоляют. На старости я сызнова живу, минувшее проходит предо мною, давно ли оно неслось, событий полно, волнуется, как море океан. Теперь оно безмолвно и спокойно. Немного лиц мне память сохранила, немного слов доходит до меня, а прочее погибло невозвратно. Но близок день, лампада догорает. Еще одно, последнее сказание.
Благодарю, Павел Павлович. Благодарю. Дальше у нас пойдет, конечно, сцена с самозванцем интересная. Но сегодня мы вам покажем другую сцену. Я хочу показать вам образ Бориса Годунова. И я должна сказать, Павел Павлович, я вам очень благодарна, потому что всегда во всех концертах, во всех программах, во всех проектах вы не только читали Бориса, но вы и пели его. Это ваша великолепная партия была оперная. Я счастлива всегда была с вами встречаться и работать. И сегодня я об этом говорю нашим слушателям. Я хотела бы, чтобы сейчас вы прочли шедевр. Это монолог Бориса из драмы «Борис Годунов».
Достиг я высшей власти, шестой уж год я царствую спокойно, но счастья нет моей душе. Не так ли мы с молоду влюбляемся и алчим у тех любви? Но только утолим сердечный глад мгновенным обладанием, уж охладев, скучаем и томимся. Напрасно мне кудесники сулят дни долгие, дни власти безмятежной, ни власть, ни жизнь меня не веселят. Предчувствую небесный гром и горе, мне счастья нет. Я думал свой народ в довольстве, во славе успокоить, щедротами любовь его снискать, но отложил пустое попеченье. Живая власть для черни ненавистна. Они любить умеют только мертвых. Безумны мы, когда народный плеск или ярый вопль тревожит сердце наше. Бог насылал на землю нашу глад. Народ завыл в мучениях погибая. Я отворил им житницы. Я злато рассыпал им. Я им сыскал работы. Они ж меня беснуясь проклинали. Пожарный огонь их дома истребил. Я выстроил им новые жилища. Они ж меня пожаром упрекали. Вот черни суд. Ищишь ее любви. В семье моей я мнил найти отраду. Я дочь мою мнил осчастливить браком. Как буря смерть уносит жениха, и тут молва лукаво нарекает виновником дочернего вдовства меня, меня, несчастного отца. Кто не умрет, я всех убийца тайный, Я ускорил Феодора кончину, я отравил свою сестру-царицу, монахиню смиренную, все я! Ах, чувствую, ничто не может нас среди мирских печалей успокоить, ничто, ничто. Едина разве совесть? Так здравая она восторжествует над злобою, над темной клеветою. Но если в ней единое пятно, единое случайно завелося, тогда беда, как язвой моровой душа сгорит, нальется сердце ядом, как молотком стучит в ушах упрек, и все тошнит, и голова кружится, и мальчики кровавые в глазах, и рад бежать, да некуда. Ужасно. Да, жалок тот, в ком совесть нечиста.